Ну что, начинаем? Угу. Хорошо, начинаем. В прошлый раз мы с вами прочитали повторять речь Лисия, собственно говоря. Что в ней такого плохого в речи Лисия? Почему стыдно ее повторять? Действительно, он сделал... Помните, да? Речь Лисия – это что? Это похвала невлюбленному, да? Соответственно, порицание влюбленного. Почему? Потому что влюбленный у него все это кратко приходящий, а невлюбленный с ним отношения остаются дружескими и, так сказать, длительными, несмотря ни на что. Именно потому, что он невлюбленный, потому что он им не владеет вот эта необузданная страсть, да? Как бы вот Лисий так говорит. Но мы же помним, что сказал Сократ. Он говорит Федру, притворился просто, смысл в том, да, что он на самом-то деле он был влюблен, а просто притворился, сделал вид, что он не влюблен, потом доказал, что невлюбленному нужно уступать для того, чтобы добиться своего. Да? То есть вот такая вот многоходовочка, хотя на самом деле вполне прозрачно. Так мы еще не договорили. Да? Стыдно, конечно, не поэтому. Сейчас он будет прямо говорить. Да, Сократ, соответственно, ведь что сказал в ответ? Он практически повторил то же самое, но немножко переиначив, да? То есть если у Лисия была в первую очередь похвала невлюбленному, то у Сократа в речи прозвучало прежде всего порицание влюбленному, да? Но что было самое важное в его речи? Помните начало? Он говорит, Лисий не определил, что такое эрос. Да, не определил, что такое любовь. А мы, говорит, с самого начала вот этим и займемся. И вспомните, как он говорит про два начала в душе. Вот это вот очень важно. Это важнейшая вещь, да? Определим. Одно, говорит, начало эпитиметикон, то есть вот это начало вожделеющее, жаждущее, ну, именно вожделеющее. И необузданное. И второе начало софросюне. Ну, в данном случае он говорит так. То есть рассудительность или воздержанность, да? И вот, говорит, исходя из этого, мы будем дальше уже рассуждать. Так род, оказывается, вот по такой вот схеме, началом необузданным, началом, соответственно, плохим, хорошим оказывается софросюн, рассудительность, воздержанность. Да? Все, на этом как бы мы закончили. И теперь мы должны понять, почему же ему стало стыдно за эту речь. И что на самом деле такое род, настоящий род. И почему настоящий эрос выше, чем софросюны, выше, чем воздержанность и рассудительность. Сегодня должны понять. Давайте начнем. Значит, 242. Мы в прошлый раз закончили словами Сократа. Он говорит, я удаляюсь, перейду на тот берег речки, пока ты не принудил меня к чему-нибудь большему. Да? Ну, помните все вот эти сексуальные коннотации постоянные. А перейду на тот берег речки. И мы говорили об этих аллегорических значениях, да, всех топосов. Перейти на другой берег речки – это значит сказать что-то другое, сделать что-то другое, перейти в какое-то другое измерение. Но мы пока туда не перешли. Михаил.
А сначала...
Федор, только не прежде Сократ, как спадет жара.
Только не прежде Сократ, как спадет жара. Разве ты не видишь, что уже наступил полдень, который называют недвижным?
Вот. Вот этот недвижный полдень. Эмус эмбрия колумен эстатера. Ну, по разным версиям, недвижный или жгучий. Что такое этот полдень греческий? В 12 часов дня вот он наступает, ну, естественно, полдень. Он связан с богом Паном. Слышали, наверное, про бога Пана, да? Ну, я вам просто зачитаю, так сказать, справочку такую. Пан – древнегреческий бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы, культ которого имеет аркадийское происхождение. Этимология имени традиционно связана с гомеровских гимнов, связывалась с греческим «пас», то есть «весь». Что это значит? Вот они действительно, сейчас вот принята другая, принята у ученых другая этимология, но нас это не волнует. Нас волнует, как сами греки понимали, пан от слова весь. Это значит что, как вы думаете? Вот есть пан, а есть хэм, одно. Есть весь, всякий, все. То есть почему он и есть бог плодородия, бог размножения, это бог чувственной природы, да? То есть вот этого чувственного мира, в котором все, да, в отличие от хэм. Единое, генада, то есть то, что не проявлено как раз, если говорить, Сергей, вашим языком, да, то есть вот вот это вот единое, о котором ничего нельзя сказать. Хорошо, соответственно, смотрите, если этот пан, который относится ко всему, то есть он и есть все, соответственно, как вы полагаете, какой это культ? Конечно же, дионисийский, естественно, не аполлонический. И, кстати говоря, вот еще два слова буквально зачитаю. По гомеровскому гимну он родился с козлиными ногами, длинной бородой и рогами. Вот прям родился так. И тотчас же по рождении стал прыгать и смеяться. Испуганная необычайной наружностью и характером ребенка, мать покинула, ну, по разным версиям, разные там отцы и матери, ну, по одной вот из мер, у Гомера Гермес отец, а и дочь Дриопа. Она покинула его, испугавшись такого странного ребенка. Ну, представляете, у вас рождается, да, такой вот, с козлиными ногами, длинной бородой, рогами, и сразу начинает прыгать и смеяться. Ну, она его оставила. Но Гермес, завернув мальчика в заячьи шкуры, отнес его на Олимп. И до того развеселил всех богов, а особенно Диониса, видом и живостью своего сына, что боги назвали его паном. Так как он доставил всем, опять пас, великую радость, да? Ну, то есть, видите, вот эта чувственная радость бытия, именно вот этого проявленного бытия, это и есть концентрированное выражение вот этого самого пана. Но как это связано с полднем? Еще раз вам тоже прочитаю чуть-чуть. Значит, царство пана, как тут красиво в Википедии пишут, роскошные долины и рощи Аркадии, царство пана, где он резвится в кругу веселых нимф. Нимф, обратите внимание, да, нимфы – это одни из главных тут персонажей у нас, потому что Сократ постоянно к ним обращается, и они его вдохновляют, эти нимфы. Это царство пана. Под его флейту или сирингу устраиваются веселые шумные хороводы, пугающие смертных. То есть вот это такая ипостась чувственного бытия, которая как бы, смотрите, какая интересная штука, она как бы за пределами того, что может воспринять смертный. То есть это вот чуть такое чистое дионисийство. Смотрите, полдень, вот начинаю про полдень. В полдень, утомившись от занятий, пан засыпает, и с ним засыпает вся природа под знойными лучами. Это затишье считалось священным. Сакрально. И ни один пастух не осмеливался нарушить его этот покой игрой на свирели из боязни потревожить сон Бога-покровителя. То есть вот наступает полдень, мафия засыпает, вспомнилась. Короче говоря, полдень, тишина. Но эта тишина, она, как вам сказать, тишина как предвестие ужаса. Слышали, наверное, панические атаки, панический ужас и так далее. Так это отсюда, вот от этого полдня. Что там происходит? Когда горная тишина нарушалась отзвуками или криками, суеверие приписывало эти звуки пану. То есть вот полная мертвая вот эта тишина, причем при ярком свете солнца. И вдруг какие-то крики откуда-то. Значит, это якобы пан. Отсюда, смотрите, вот этим объяснение панического ужаса. Отсюда страх, который испытывает человек, слыша неизвестно откуда идущие звуки среди полной тишины. Вот такой страх называется паническим. Вот это как бы мифологическое объяснение. Да? Это представление выразилось в сказании о любви пана и нимфы Эхо. Ну, это уже другая история. Да, так вот, пан также считался богом восходящего солнца. А помните в пире, да, мы 100 раз про это говорили, как Сократ стоял всю ночь, да, и, вернее, сутки простоял столбом, что-то там думал, медитировал, и потом, когда солнце взошло, он произнес молитву. Видимо, пану. То есть он еще вот и пану поклонялся. Хорошо. Значит, пан и нимфы, лейтмотив Федра, еще раз повторю, да, то есть дионисийство, так же, как в пире. Сократ у нас, помните, там как Селен, а здесь вот у нас пан появляется. Игра дионисийского аполлонического. Хорошо, значит, теперь смотрите, вот про полдень этот, он очень важен на самом деле. Эта тема полдня еще потом неоднократно в диалоге появляется. Она, полдень, эта тема, она связана с выпадением из обычного течения вещей. То есть вот этот полдень – это выпадение, несмотря на то, что мы в чувственном мире находимся. Это появление какого-то божественно-манического, начало. То есть обычное течение вещей, временное, приходящее, замирает при ярком свете солнца. А появляется нечто оттуда. Вот нас все подводят как раз, Платон к этому подводит, что появляется нечто оттуда. Но оттуда оно какое? Смотрите, что самое интересное. Оттуда это не тихое, спокойное созерцание, о котором говорит он в пире прекрасного самого по себе, да? А это исступление. То есть это нечто маническое. Оттуда это отпана. Это исступление, необузданное исступление, мания. И вот сейчас нам про манию и будут говорить, что такое мания и почему она божественна. Да. То есть и Сократ же тут подчеркивает, что им владеет какой-то поток. Помните, он говорит, против обыкновения мною овладел какой-то поток. Почему против обыкновения? Потому что обычно он всегда, помните, да, разговоры там эти... можете взять. А постоянно диалог, да? А тут вдруг его поток захватывает. То есть он говорит... Сначала мы сейчас прочитаем диалог, а потом, даст Бог, начнем вот этот поток, речь Сократа. Пожалуйста, дальше. Кому передали микрофон?
Что? Не нужен микрофон.
Не нужен? А, ну хорошо.
Переждем, побеседуем еще о том, что было сказано. А как станет быть может прохладнее, мы и пойдем.
Ага, дальше, Елена.
По части речей ты, Федор, божественный, прямо-таки чудесный человек. Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты. Либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким-нибудь образом других, за исключением Фиванца Синия. Всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь.
Ага, ну тут вот увидите, да, обращается к Федору, что тот так любит речи, что по твоей вине, говорит, ты меня вынуждаешь, ты вынудил меня сказать речь. Дальше.
Это еще? Федор, это еще не объявление войны. Но что за речь и почему?
А что это вообще такое, это еще не объявление войны? Это к чему тут?
Ну, возможно... Ну вот здесь Сократ говорит про вину.
Идеи листья.
Против какой идеи?
Против идеи листья, как там листья.
Но это еще не объявление войны, да? Ну как-то вот он странно так реагирует. Это еще не объявление войны. То есть, ну хорошо, послушаем твою речь. Но что за речь и почему? Ладно, Аня, давайте дальше. Аня, давайте вы еще почитайте, там одна реплика всего была.
Лишь только собрался я, мой друг, переходить речку, мой гений подал мне обычное знамение. А оно всегда удерживает меня от того, что я собираюсь делать. Мне будто послышался тотчас же какой-то голос, не разрешавший мне уйти, прежде чем я не искуплю некий свой проступок перед божеством.
Ага, вот он, это Даймонион, смотрите. Даймонион ты кайто аютоса мэйон мой гигнастаягента. Вот этот самый Даймонион, известный его Даймон, голос, да, который ему всегда запрещает. Ай, еписхей, ого, амело пратит. Кай, тина фонен эдакса аутотен акусей. И какой-то звук услышал, да? Гэме ук эа апиен, апиеней, то есть я не могу перейти, прин ан, смотрите, афасиосу май. Я не смогу перейти, пока не очищусь. Гозде ти гэмартекота эйстутейон, потому что я согрешил. Гемартекота. Вот сейчас разберем чуть-чуть это. Буквально это так. Сделал что-то грязное. Запятнал божество. Запятнал божественное. Тут ее. Да? Значит, вот этот обычный голос. Даймон. Вот почему, кстати, ему и стыдно, собственно. Вот Сергей уже идет объяснение. Даймон этот обычно препятствует ему что-то сделать. Тут он вроде бы хочет перейти речку. Обычное такое действие. Голос запрещает ему переходить речку, прежде чем не искупит свою вину перед божеством. Вот этот проступок Гамартема. Значит, мы помним, я вам говорила, что только в диалоге Алкивиад голос не запрещает, а побуждает разговаривать, дозволяет разговаривать с Алкивиадом. В остальных случаях он запрещает. Здесь запрещает. пока не очистишься, поскольку чем-то осквернил божественное. Вот давайте, как вы понимаете все-таки этот переход? Хотя мы уже говорили про это, но еще раз. Вот он хочет перейти через речку, а Даймон ему не дает. Не перейдешь, пока не очистишься. Что это?
Возможно, учитель должен сказать что-то приближающееся к истине после того, как он говорил очень тяжелые вещи, папа, какая ужасная
вещь. Это понятно, да. Но почему переход-то этот? Что это такое?
Другое состояние. Может быть, через себя переступить?
Ну, все это верно, безусловно. Но вот я просто хочу вам сказать, что в Федоне, диалог Федон, когда Сократ сидит в темнице, ну, перед смертью, перед казнью, перед тем, как выпить цикуту, да, начинается этот диалог с чего? Мне, говорит, был сон, и во сне голос мне сказал. Помните? Голос ему сказал, что он должен очиститься. Буквально этими же словами. Да? А чем очиститься? Он говорит, ты всю жизнь, во сне ему снится. Всю жизнь, говорит, мне снился один, как там было? Смысл был такой, образы были разные, а голос был один и тот же. Сократ, твори на поприще муз. И я, говорит, всю жизнь интерпретировал этот сон аллегорически, метафорически. Я думал, что творить на поприще муз – это делать что-то вдохновенное, божественное. Для меня это философия. И я всю жизнь занимался философией и думал, что я действительно воплощаю то, что мне говорит голос во сне. И только сейчас, говорит. Опять в очередной раз мне приснился этот сон перед смертью. И тут, говорит, я понял, что мне надо было толковать его в прямом смысле, а не в метафорическом. Очистись, твори на поприще муз, это значит, сочиняй мусическое произведение. И вот он перед смертью, да, Сократ таки перед смертью, сочинил пиан Аполлону, да, и переложил какую-то басню Эзопа в стихи. Тем самым очистился. То есть возвращаемся к нашему переходу. Да? Перейти через речку, попасть в мир иной. Ну, мы знаем, что такое, в конце концов, в любом фольклоре и так далее. Да? Что такое эта речка? В конце концов, Харон, перевозчик, знаете, да? Переплыть речку, попасть туда. То есть на самом деле это опять же намек на то, что Сократ не умрет, пока он не очистится. Вот теперь мы будем смотрим, как он будет очищаться. Очищаться он будет, естественно, от того, что он неправильно сказал про Эрос, он неправильно сказал про Эрота. Прежде чем умереть, прежде чем перейти в другое измерение, нужно сказать про Эрота правильно. Хорошо. Давайте дальше.
Смотрите,
кстати. Я хоть и прорицатель, но довольно неважный, вроде как плохих игроков, лишь поскольку это достаточно для меня самого. То есть опять вопрос идет о нем самом. Мы же помним, с чего начинается. Да? Начинается с того, что познает самого себя. И он говорит, что это для него главное. И тут говорит, это важно прежде всего для меня самого, и я толкую это, исходя из себя самого. Ага.
Так вот, я уже ясно понимаю свой проступок. Ведь и душа, друг мой, есть нечто вещие. Еще когда я говорила ту свою речь, меня что-то тревожило, и я как-то смущался. А вдруг я, по выражению Ивика, нерадение о богах сменяю на почесть людскую?
Угу.
Теперь же я чувствую, в чем мой проступок.
Ага, вот, он понимает свой проступок. Вот то гамартама, вот этот проступок. Что такое гамартама? Это недостаток. Изъян, проступок, преступление, но также и промах, ошибка. И вот в диалоге софист он говорит, что душа стремится к цели, но промахивается мимо цели. Это относится как раз к незнанию, к невежеству. Душа стремится к чему-то, но промахивается мимо цели. Это есть гамартама. То есть, смотрите, это и запятнанность, и проступок, и преступление. А самое главное, с сократической, с платоновской точки зрения, гамартама относится к незнанию, не осознанию себя, не пониманию себя. В этом проступок, собственно. Он не внешний, он внутренний. Угу. Так, ну и смотрите, что тут Ивик у нас говорит. Нерадение о богах сменяю на почесть людскую. То есть он божественному, тот и он, предпочел людское, доксу. Это надо исправить. Речь должна относиться не к человеческому, но к божественному. Дальше Вай. Продолжайте.
О чем ты говоришь?
Ага. Еще давайте.
Теперь же я чувствую, в чем мой проступок.
Сергей, что это мы вдруг заговорили? Вы поняли свой проступок? Смотрите, голос через Сергея пошел. Нет, просто мы по очереди читаем. Ну, как хотите, конечно.
Ужасную, Федор, ужасную речь. Ты сам принес и меня, надо сказать.
Ага, ужасная, принес. Нелепая, также простодушная, простецкая, нелепая, бессмысленная, бестолковая и нечестивая. А себе. Угу.
Как так? Нелепую и в чем-то даже нечестивую. Угу. А какая речь может быть еще ужаснее?
Угу.
Никакая, если только ты прав.
Ага, дальше, пожалуйста.
Да как же, разве ты не читаешь Эрота сыном Афродиты и неким богом?
Ага, то есть никакая речь не может быть ужаснее, чем нечестивая. То есть речь, которая плохо относится к богам. И дальше сразу. Разве ты не считаешь Эрота сыном Афродиты и неким богом? А помним, да, в пире совершенно по-другому. В пире же у нас что? Здесь используется традиционная греческая мифология, что Эрот – сын Афродиты, которую у Гесиода мы можем прочитать, да? Но причем у Гесиода тоже две версии Эрота. Один – первый Эрот, один из первых пяти богов, вот этих хтонических божеств, да, страшных. А второй Эрот – это действительно сын Афродиты. Это разные ипостаси Эрота, да? Один Эрот, это вот как Сапфо говорит, который души, эти дубы сокрушает, это страсть, это не то, что страсть. Это даже словом страсть ты не назовешь, она какая-то более человеческая, какое-то слово такое, да? А это вот хтоническое начало, благодаря которому вообще все происходит, производится, да? Потому что нам ни Тартар, ни Эреб, ни Нюкта, да, они сами по себе, не вот эти, все эти подземные божества и вот эти страшные хтонические начала, сами по себе они ничего не порождают. Гея, земля, и Эрот, пятый бог. И именно Эрот заставил Гею породить Урана. То есть Гея, земля, рождает небо. Ну, она рождает небо, и это небо, Уран, становится ее, сын становится мужем. Абсолютно такая традиционная архаическая, ну, мифологическая парадигма. Да? И это вот первый древнейший хтонический Эрот. А второй Эрот – это тот, который имеет отношение уже, ну, вот к человеческому, скажем, да? Ну, к какому-то такому другому началу, когда уже все произошло. То есть от Афродиты. Уже Олимп есть, уже боги есть, уже там несколько поколений их там существует. Это другая ипостась Эрота. Так смотрите, что нам здесь говорит Сократ? Вдруг почему-то он говорит, разве ты не считаешь его богом? А в пире-то он говорит, что Эрот – это даймон, не бог. Почему? Потому что он по чисто платоновскому мифу, его собственному, нигде больше не зафиксированному, он сын кого? Пороса и Пинеи. Помните, да? Совершенно другая история. И поэтому он все время, поскольку отец Порос, богатство, там, достаток и так далее, а мать бедность, нищета, Пения, поэтому он сочетает качества обоих. И поэтому он является медиатором, посредником между бессмертными и смертными. Но сам он не бог. Он просто связывает. И в этом его как бы смысл. А тут вдруг говорит богом. То есть пошел в другую сторону. Другую ипостась затрагивает. Хорошо. Так, но причем дальше, кстати, все равно сказано будет, если Эрот бог или как-то божествен. Теос этитион о эрос уден. Или как-то божествен. То есть все-таки напоминает о своих вот этих приключениях в пире. Хорошо, давайте дальше. Но не Лисий.
Лисий, не ты в той речи, которую ты произнес моими устами,
а колдованными. Вот, как вы это понимаете? Действительно так утверждают, говорит Федор. Он соглашается с этой общепринятой мифологией, что Эрот – бог. Но не Лисий и не ты в той речи, которую ты произнес моими устами, околдованными тобою. Что это значит?
Что-то выйдет у меня, скажу тебе.
Вдохновил, скорее, да?
То есть, смотрите, все время вот эта идея голоса. Голос через кого-то проходит, да? То есть он, ну, околдован. Мы прекрасно понимаем, что Сократа околдовать невозможно. Здесь, конечно же, ирония. И вот здесь вот это слово. Катафармакеутон, диату эмустоматос, катафармакеутентос, юпо, сю. Я говорил, а вот, вот это катафармакео, опять слово фармакон, фармакос, зелье, вот это самое, помните, мы говорим все время, да, которое постоянно, постоянно лейтмотивом в Федре, оно проходит, вот этот фармакон. И фармакон – это зелье, которое может пониматься совершенно двояко, и как яд, и как лекарство. И здесь это у нас что? Логос. Фармакон – это логос. Ну, я, говорит, очарован был, околдован тобой, в том смысле, что вот, внушил ты мне, что я должен сказать речь такую же, как речь лисия, да? И вот я, значит, под чарами, под этим вот воздействием околдованный сказал такую нечестивую речь. Зелье речи, колдовство речи. И быть околдованным речью лисия или Федра – это быть под властью человеческого. То есть, понимаете, он был околдован именно вот этим как бы риторическим мастерством, вот этим риторическим логосом софистическим. И поэтому ему, конечно, стыдно. Но он-то заранее знал. Иначе бы он не закрывался, помните, да? То есть я, говорит, скажу свою речь, закрыв лицо рукой. То есть он прекрасно знал, что он говорит. Уж Сократ тогда не знает. Хорошо. Значит, Сократ был под чарами, якобы был под чарами видимого мира. Оратон. Но надо исправиться. Хорошо, дальше читаем. Ага, Алин.
Если же род или как-то божествен, а это, конечно, так, то он вовсе не злой. Между тем, в обеих речах о нем, которые только что у нас были, он представлен таким.
Ну, мы помним, да, что в обеих речах род у нас оказывается плохим. Кака? Буквально. Ну, какая есть, как он? Зло. Плохой. Угу.
Дальше. Они оба погрешили, эрот давал, их недавно следует столько мозгу, хотя в них не утверждалось ничего здравого и истинного, однако они течли у притязательной значительности, лишь бы провести каких-то людишек и прославиться среди них.
Угу.
Да, мой друг, мне необходимо очиститься.
Ага, стоп. Вот, смотрите, обе эти речи, они погрешили против эрота, но при этом они обладали внешним лоском, да, неким внешним вот этим вот способностью как-то увлекать людей, и это еще хуже, потому что это только внешнее, которое для того, чтобы прославиться между людьми. И я должен, говорит, очиститься от этого, от того, что я сделал. Угу. Дальше, Тимати.
Для погрешающих против священных сказаний есть одно древнее очищение.
Угу.
Гомер его не знал, а Стесихор знал, лишившись зрения за поношение Елены. Он не был так недогадлив, как Гомер, но понял причину и, будучи причастен музам, тотчас же сочинил.
Да-да-да, давайте.
Неверно было слово это. На корабли ты не всходила, в Пергам Троянский не плыла. А сочинив всю так называемую покаянную песнь, он сразу же прозрел.
Вот. Что это за история такая? Вот этот Стесихор написал про Елену Троянскую. Поношение. Ну, вы помните, да? И Троянская война началась из-за Елены, поскольку ее похитили и так далее, и так далее, да? И он написал против Елены. Ослеп. Но догадался, что надо очиститься. Потому что погрешил. А теперь объясните мне, как вы это можете истолковать? Почему? В чем грех в поношении Елены Прекрасной? Почему боги его покарали слепотой?
Грех против истины.
А в чем?
Красоты. Афродиты как-то сказали.
Ну, конечно, красоты. Ну, ей же Афродита и сказала, что... В смысле, она же Афродите яблоко-то отдала, вот это яблоко раздора, сказав, что да, Афродита лучше. Ну и там дальше все завертелось. Нет, так что же? И красота, и что? Он написал против нее песнь «Поношение». Почему «Поношение»? Понятно. Потому что из-за нее началась война. Так-то она была причиной раздора. Почему же это нечестиво?
Значит, не из-за нее война началась. Она была просто причиной, не причиной,
вот, а... Вот давайте теплее. Ну почему? Ну, вот, ну, и вот эта вот тема. Ослепнуть, прозреть. Гомер, помните, тоже слепой вообще-то был.
Красота, она же, ну, как бы, она просто красота. А люди лишают, ну, во имя, ну, как бы, из нее. То есть она побуждает, если что-то в душе плохое есть, наверное, ну, как там, оно всплывает. Как красота, она не может быть плохой или хорошей.
А смотрите, ну, вот вы очень близко. Смотрите, слова-то сами. Неверно было слово это. На корабли ты не всходила. В Пергам Троянский. Не плыла.
Войну не она начинала. Из-за нее, но не она. Не она воевала.
Смотрите, тут как раз чисто... Почему Платон берет это? Это, конечно же, чисто платоническая тема. То есть это был... Стесихор написал, что на самом деле это была не Елена, а лишь призрак Елены. Понимаете? Вот близко к тому, что вы говорите. Настоящая, подлинная, истинная красота никогда не может быть причиной войны. Да. Причиной войны может быть лишь призрак красоты. Поэтому он сказал, на самом деле это была призрачная Елена, не настоящая Елена. Та Елена всегда оставалась на своем месте. Ну, как красота, как прекрасное само по себе. Оно всегда само по себе в одном месте. Прекрасное, единообразное, необремененное этим самым бренным вздором. Да? А вот обремененное бренным вздором, из-за этого войны как раз и начинаются. Да? Из-за бренного вздора.
Всем говорил только о призраке Эрота, не о настоящем.
Конечно, конечно. Он говорил о призраке Эрота, а не о настоящем Эроте. Так же, как Стесихор говорил о призраке Елены, а не о настоящей Елене, не о настоящем прекрасном. Да? Как бы аналогия совершенно понятна. Хорошо, давайте дальше. Так вот, я в этом деле буду умнее.
Сергей. Вот, угу. В этом деле я буду умнее, и прежде чем со мной приключится что-нибудь за поношение Эрота. Я попытаюсь пропеть ему покаянную песню уже с непокрытой головой, а не закрываясь от стыда, как раньше.
Вот. Вот вам как раз и досталось это объяснение, видите? То есть теперь, говорит, я уже не закрываясь от стыда, а прямо с непокрытой головой буду произносить эту речь, потому что эта речь будет не о призрачном эроте, а о настоящем эроте. Понятно, да? Поэтому он уже прямо может это говорить. Хорошо, то есть, смотрите, получается, он уже заранее все знал, да, когда закрывался от стыда. Но делал это все для Федора, для нас, для слушателей. Пошли дальше.
Для меня, Сократ, нет ничего приятнее этих твоих слов. Сократ, ты, конечно, понимаешь, добрый мой Федор, насколько бесстыдно были сказаны обе эти речи, и моя, и та, что ты прочел последнюю.
Вот, смотрите. Бесстыдны были обе те речи. И то, что он сказал, и речь Лисии. Бесстыдны она и Дос. Обратите внимание, он все время говорит о том, что кто-то через него говорит. И постоянно он тут на это ссылается. Его устами говорят сначала Лисий, потом Федор. Ну, Федор там постоянно фигурирует. Нимфы, Пан, дальше появятся цикады и прочее, прочее. Перед этим он говорил, что он сосуд Сапфо, Анакреонта и так далее. Помните, в пире через него говорит Диотима. Да? Mm-hmm. То есть, а вот как вы думаете, почему? Он все время говорит не от себя, как бы.
Как проводник. Чтобы не быть субъективным, он говорит, что через него говорят...
Получается, что так. То есть Сократ это действительно только проводник. Ну, вы же помните общая его вот эта идея, интенция, что я сам ничего не рождаю, я только, как моя Финарета, да, повивальная бабка, я вам помогаю порождать истину. Сам-то я ничего не знаю, во мне ничего нет, я только другим помогаю. То есть я только медиатор, посредник, проводник. И здесь все время ссылается на то, что через него проходят эти речи, да. Если перед этим через него проходила людская, вот это, так сказать, человеческая, слишком человеческая, то есть вот эти вот Лисий и Федор, да, с их любовью к риторике, то теперь через него будет проходить нечто божественное. Да? То есть он как бы вот предваряет это.
Может быть, еще потому, что его нет, он нигде, он ничто.
Вот, отлично, отлично. Михаил, прекрасное замечание. То есть, смотрите, получается, что... и опять-таки, Сергей, ваша любимая тема. Да, смотрите, получается, что у Сократа нет ничего своего. Но в первом случае не свое. Это плохое не свое. Вот это вот не свое, которое докса, да, молва, чужое слово, неосознанное. А в другом случае не свое. Это божественное. Понимаете? То есть... Это как вы говорите, я и не я, да, вот не я в одном случае, ничто в одном случае, это плохое ничто, дрянь, бренный вздор, который надо выкинуть. А в другом случае ничто, это именно отсутствие субъекта. То есть не что, как вот это нечто божественное, проходящее сквозь тебя, которого нет, который ушел, растворился в этом божественном. Да? То есть вот они, две ипостаси этого не
я. Я, опять-таки, всегда говорю, что через меня проявление чего-то другого совершается.
Ну вот примерно об этом мы и говорим. Хорошо, дальше по свитку. Кто там? А, ну почитайте еще.
Если бы какому-нибудь благородному человеку крупного трава, влюбленному или в прошлом не бившему такого же человека, довелось услышать, как мы убеждали, что влюбленные из-за пустяков проникаются сильной враждой и тогда недоброжелательно относятся к своим любимцам или вредят, разве он, по-твоему, не подумал бы, что слышит речи людей, воспитывавшихся где-то среди моряков, а не видавших никогда любви свободного нужденного человека, и разве он согласился с нашей кулой сорока?
Ага, вот смотрите, да? То есть, если бы, говорить по-настоящему, влюбленный человек услышал вот эти вот наши речи, когда мы влюбленных поносили, да, и восхваляли этих невлюбленных, да, разве, говорит, он вообще согласился бы с нами? А как вы вот это понимаете, опять эти моряки где-то среди... Подумал бы, что это речи людей, воспитывавшихся среди моряков.
Нравы низшего сословия.
Ну, скажем так, можно и так сказать, да, то есть матросы.
Возможно, на пределах использовались рабы, хотя это не факт, но...
Ну, и это тут
возможно, имеется в виду
рабская природа. Ну, конечно, рабская. Потому мы сравниваем, смотрите, не видавших никогда любви свободно рожденного человека. Да? То есть вот это, правильно вы совершенно заметили, противопоставляется рабская любовь и свободная любовь. А рабская любовь — это как раз зависимость. Это как раз тот эрот, о котором он говорит. То есть вожделение, петюмия, да, вот тут вот. Тоже вроде бы страсть, но рабская. Теперь вот он нам будет сейчас рассказывать про другого эрота. Ну, еще чуть-чуть. Марин.
Пожалуй, нет. Плену детства, как раз. И вот, если такого человека, не боявшись молодого эрота, я страшно могла оценить тебя, все вещи, всю эту морскую соленую горечь. За помощью нам.
Ага, вот эта морская соленая горечь. Помните, я говорила, что и в государстве, там в 10-й книге он говорит о том, что на душу налипли эти ракушки бесконечные, какие-то водоросли и так далее, потому что она вот там внизу была, да, от них надо освободиться. Но также еще и вот эта морская соленая горечь, заполнившая слух, конечно, это намек на сирен, да. То есть сирены. Помните, Одиссей же заставил привязать себя к мачте, чтобы только не поддаться на этот глаз сирен, да. Сирена – это то, что нас манит, то, что обволакивает нас, да, то есть вот как раз вот это вот все чувственное, которое обволакивает своим как бы прекрасным голосом, но внутри которого ничего божественного нет. Хорошо. И дальше верю. А, нет, поверь, это так.
Советую. Советую скорее написать, что исходя из тех же побуждений, надо больше угождать влюбленному.
Чем невлюбленному? Вот, смотрите, полностью мы переменили свою эту стратегию, да? То есть теперь, говорит, мы должны объяснить, почему нужно угождать влюбленному, а не наоборот. Угу. Давайте, Елена.
Поверить так и будет. Если ты скажешь похвальное слово влюбленному, я непременно заставлю Элисия, в свою очередь, написать сочинение о том же самом. Верю, пока ты останешься таким, как теперь.
Ага, то есть смотрите, Федор настолько любит эти, ну, филолог было сказано уже, да, любит эти речи, любит эти логосы. Ой, говорит, сразу загорелся, если ты напишешь, скажешь такую речь в похвалу влюбленному, я Элисия заставлю сделать это. То есть понятно, что Федор нравится этим людям, Элисию, Сократу и другим мужчинам, да, потому он и говорит, верю, пока ты останешься таким, как теперь. Ну, в разном смысле. И что он хорошенький юный мальчик, да, и что он такой вот любящий логос, да, что пока он такой филолог, который любит речи. Ну и тут опять у нас будет так начинай смелее. А, давайте, Михаил, вот этот кусок, конечно, опять.
А где же у меня тот мальчик, к которому я обращался с речью? Угу. Пусть и он это выслушает, а то, не выслушав, он еще поспешит уступить тому, кто его не любит.
Ага. А где же тот мальчик, к которому я обращался с речью? Ведь начиналось, помните, он речь начинал свою, Сократ, с того, что позицию этого человека, который якобы не влюбленный, а на самом деле он только того и хочет, да, чтобы отдался ему этот Федор, на самом деле он влюблен, и так далее, и так далее. Ну так что он ему отвечает? Боже мой, опять вот эта двусмысленность.
Он должен тебя совсем близко всегда, когда ты захочешь.
Да, по-гречески это вообще абсолютно. То есть ученые, конечно, давно на это обратили внимание. Дальше эти сексуальные коннотации пойдут, вот этот двойной взгляд, двойная оптика пойдет прямо вот мощными пластами такими, когда, ну, дальше посмотрим.
А у Сократа тут... с ним тоже ничего?
Ну, конечно, нет. Ну, в том-то и дело, что ничего нет.
Хотя он сам сказал, что...
Ну, вот понимаете, тут вот эта двойственность, она все, она очень важна. То есть нужно все время вот как бы эту оптику переключать. А ведь я вам говорю про толкование. Вот как мы толкуем, тем мы сами и есть, да? То есть вот с Холей к этому месту, да? Ага, всегда, когда ты захочешь, понятно, о чем речь идет, да? И на основании же этого, между прочим, Сократа же в чем обвиняли? Не только в том, что новых богов водит, вот этот даймонион его, да? А в том, что он развращает юношество. А развращает юношество, а это что такое? По одной версии, это потому, что вот он всякими речами развращает, да? А по другой версии... В прямом абсолютно смысле. Вот так вот. То есть опять, как ты читаешь, так оно в тебе, как оно отзывается, так оно и есть. Реальность мы сами творим. И те, кто читали Сократа в прямом смысле, скажем так, они же его и осудили на смерть. И Цикуту эту присудили. Помните, как он говорит? А эти, говорит, добрые афиняне. Сегодня у них одно, завтра другое. Сегодня они казнят, завтра милуют. Ну так фишка легла. Потому что не осознают себя. А мы возвращаемся к себе. Давайте. Самое главное. Начинается вторая речь Сократа. Светлана.
Так вот, прекрасный юноша, заметь себе. Первая речь была речью Федора, сына Петокла, Меримусийца. А то, что я собираюсь сказать, будет речью Тесихора, сына Евфема, Гимерейца.
Угу. Что это значит? То есть, видите, да? Первая речь была речью Федора, в смысле, я говорил для тебя и через тебя, да, то есть ты меня вдохновил, вот это риторическое. А вторая речь, это будет речь Тесихора, то есть покаянная речь. Ага.
Он гласит так, неверно было слово это, будто при наличии влюбленного следует уступать скорее не влюбленному, только из-за того, что влюбленный впадает в неистовство, а не влюбленный всегда рассудителен. Если бы неистовство было попросту злом, то это было бы сказано правильно.
Вот. Значит, он вспоминает ту оппозицию, которую он построил. Помните, да? Неистовство, безумие, мания и рассудительность, сафросёны. И если бы неистовство было всегда просто злом, то это было бы сказано правильно. Но неистовство далеко не всегда является злом. И вот теперь он нам объясняет, какие есть виды неистовства, которые уж никак к злу не относятся. Елена, дальше. Между тем...
Между тем, чаще для нас плата возникает от неистовства. Правда, когда оно уделяется нам, как Божий дар.
Вот. Не просто неистовство, а когда оно уделяется нам, как Божий дар. Неистовство, которое идет от Бога. Божественное неистовство. Если это неистовство, спровоцированное, индуцированное, там, я не знаю, другими какими-то силами, небожественными, да, то оно зло. А сейчас нам будут говорить про неистовство, которое добро. Угу.
Прорицательница в Дельфах и жрица в Адоне в состоянии неистовства сделали много хорошего для Иланды. И отдельным лицам, и всему народу, а будучи в здравом рассудке, мало или вовсе ничего.
Вот. Ну вот, знаете, да, пифии, прорицательницы в Дельфах, да, или вот эти вот додонский дуб, вот этот по шуму листьев они там гадали, да, пытались понять, что им предсказывают боги. Выступления они это делали, смотрите. Только находясь в выступлении, они делали что-то полезное и частным лицам, и всей Элладе. А в здравом рассудке ничего подобного. То есть только когда они попадали вот в этот поток манический, тогда они действительно могли прорицать. Угу. Дальше. Пожалуйста.
И если мы стали бы говорить о Севилле и других, кто с помощью божественного дара прорицания множеством предсказаний многих направил на верный путь, Мы бы потратили много слов на то, что всякому ясно и так.
Да, и Сивиллу, видите, тоже Сивилла пророчество, то есть тоже неистовство, тоже исступление, тоже мания. То есть понятно, что предсказание – это дар такой свыше пророческий и связан с исступлением, с выходом из себя. Угу.
Но вот на что стоит сослаться. Те из древних, кто устанавливал значение слов, не считали неистовство, манию, безобразием или позором. Иначе они не прозвали бы маническим то прекраснейшее искусство, посредством которого можно судить о будущем. Угу. Считая его прекрасным, когда оно проявляется по божественному определению, они его так и прозвали, а наши современники, по невежеству вставив букву «тау», называют его мантическим.
Мантикэ. Угу. Ну, то есть, вот он просто говорит, здесь повторяет, что изначально мантика... Мантика – это предсказание, пророчество, да? А он тут, ну, конечно, и несколько иронически этимологизирует и говорит, изначально была мания. А потом, говорит, по недомыслию вставили эту «т» – «тау». Ну, потому что дураки не понимают, что это от мании все идет. Предсказание, пророчество – это все мания. «Тау» вставили потом. Видите, этимологизация какая? Угу. А гадание о будущем? Аня, давайте.
А гадание о будущем, когда люди, находящиеся в полном рассудке, производят его по птицам и другим знамениям, в которых словно нарочно заключается человеческого ума и смысл, и знание.
Ой, вот тут вот перевод нехороший, тут вообще неправильный перевод.
Человеческого ума.
Ой, тут на самом деле, тут, во-первых, опечатка не «онесис», а «оесис». И это означает, в греческом слове, и это означает, что для пользы человека, для блага человека, в этом заключается и «нус», «ум», да, то есть вот, ну, смысл, допустим, да, можно здесь сказать, и «знание», «история». Ну ладно, то есть я просто хочу ваше внимание обратить на то, что здесь и опечатка, и перевод неправильный. Так, да, бывает такое, ну что ж тут сделаешь. Да. А древние называют, просто чтобы вам легче было, древние назвали ойоноистикой, ойоноистике, а люди нового времени кратко называют ойонистикой, ойонистике, с омегой ради пышности. Видите, то есть он просто этимологизирует, ну это шутка, ну, такая легкая, просто ирония. Его этимологии, конечно, смешные, вкратили особенно. Ну, он с ним, к ним соответствующим образом и относится. Так вот, угу, дальше, Ань.
Так вот, насколько прорицание совершеннее и ценнее птицегадания, тут и название лучше и само дело. Настолько же посредством древних неистовства, которые у людей от Бога, прекраснее рассудительности, свойства человеческого.
О, видите, смотрите, с одной стороны он сравнивает вот эту вот мантику, которая мания, а с другой стороны эту айенистику, которая просто птицегадание. Ну, тоже птицегадание, присутствовала такая практика, да? И насколько, говорит, прекраснее мания божественная, по сравнению с птицегаданием, даже по названию лучше, да, мания и айенаистика, ну, понятное дело, потому что птицегадание у нас откуда? От рассудка, да, потому что там есть некоторые приемы, вот жрецы, которые по птицам гадают, есть определенный набор приемов, вот там туда птица залетела, там туда села, ну, понятно, да, то есть это некоторые приметы, как бы мы сказали, да, народные. Вот это примерно такое. И это совершенно другое, чем пифия, в которой населяется божество, которое пророчествует не от себя. Понимаете, да? Разница очень большая. Здесь мания, а здесь рассудок. Поэтому он их и сравнивает. Окей, хорошо. Это у нас был, обратите внимание, вот это первый вид одержимости. Вот это мания, связанная с прорицанием. Дальше второй пошел, Фаина.
Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготевшего издревле гнева богов бывало найдено благодаря неистовству, появившемуся откуда-то в некоторых семействах, угу, и дававшему прорицание, кому это требует.
Да, что это такое? А давайте дочитайте до конца этот абзац.
Неистовство разрешалось в молитвах богам и служении им, и человек, охваченный им, удостаивался очищения и посвящения в таинство, становясь неприкосновенным на все времена для окружающих зол, освобождение от которых доставалось подлинно неистовым и одержимым.
Да, что это такое, как вы думаете, о чем здесь речь идет? То есть первая мания у нас прорицание, предсказание, а вторая, к чему это относится? Не догадались?
Шаманизм какой-то.
Мистерий. Вот, смотрите, бывало найдено благословение от появившегося откуда-то в некоторых семействах. Вот мы же знаем, что элевсинские мистерии, да, они, жрецы элевсинских мистерий, это по наследству переходило, да, они становились жрецами, это род жреческий, да, то есть они просто вот по наследству становились этими жрецами, по рождению, да. И что это такое посвящение в мистерии? Ну, мы сейчас не будем на этом останавливаться, но я надеюсь, что хотя бы в общих чертах вы понимаете, что такое посвящение в мистерии, да? В общих чертах.
Нет.
Как нет? Странно даже.
Ну, опыта такого не было.
Опыта такого не было.
Посвящение посвятителей.
Это мы так думаем.
Значит, самые главные две, помните, да, элевсинские мистерии и дионисийские мистерии. Элевсинские мистерии связаны с преданием о похищении дочери Деметры Коры. Не помните такое? Значит, Деметра, ну, богиня плодородия там и так далее. Дочка Кора. Обратите внимание, что такое Кора. Кора – это, с одной стороны, дева, девушка, а с другой стороны, это зрачок, на минуточку. Помните, мы все время про этот зрачок, я вам напоминаю, как Алкивиад говорит, что нам необходим другой, нам необходим глаз другого, глаза другого, зрачки другого. Зрачок – это тоже кора. Да? И вот, значит, эта дева, эта кора, пошла играть на лугу, там цветы собирала там, и так далее. Самое интересное, что по одной из там, разной, естественно, вариации, разные версии, что она якобы сорвала нарциссы. И в этот момент, когда она рвала эти нарциссы, ее похитил бог нижнего, ну, подземного мира Аид. Да? То есть Аид ее похитил, привез в свое подземное царство и сделал ее своей женой. И тут же она поменяла имя. Персефона она стала. Ну, царица подземного царства. Помните Персефона? Смотрите, она из девы Коры превращается, становясь женой и богиней подземного мира, она превращается в Персефону. Про это я вам, по-моему, тоже уже говорила. Не только у греков. Вообще в архаике повсеместно считается, что брак есть смерть. Почему? Понятно почему. Потому что это значит вот лишение девства, да, то есть когда она из девы превратилась в жену, и тем самым одновременно спустилась в подземный мир, да? То есть вот оно приравнивание, лишение девства и попадание в подземный мир, и одновременно размножение. Это и есть, как неоплатоники трактовали, да? Попадание души, соблазнение, когда душа дева от природы, они говорят, у небесного отца живет Артемида, душа девственно чистая. А потом она, глядя в этот мир чувственный, соблазняется им, этим миром, и падает туда душа. И она из девы превращается в жену, в женщину, в начало вот этого размножения, бессмысленного и беспощадного размножения чувственных образов, да? То есть просто вот бесконечного вот этого. А что там дальше-то происходит в мистерии? Это я вам сейчас говорю, а не о платонической трактовке. А что происходит с Корой? Деметра ее искала повсюду, пока, наконец, ей не сказали, что вот Аид забрал, иди туда. Она пошла к Аиду и хотела с ним договориться по-хорошему, чтобы он отдал просто дочку. Но нет, тут какой-то предатель, то ли там тоже по разным версиям, то ли ворона, там ворон какой-то, или еще кто-то сказал, нет, она ела, она съела 3 зернышка граната. Или 7, тоже по разным версиям. А смысл такой, если ты чего-нибудь съел в этом подземном царстве, то ты уже просто так оттуда не выйдешь. Ну, то есть ты прикоснулся, да? Ты часть этого мира подземного, или в нашем случае чувственного. Не платоники так и говорили.
Она обрела желание.
Она уже, да, она прикоснулась.
Она взялась сексом.
Да, совершенно верно. То есть все просто очень трактуется, да? То есть на самом деле она прикоснулась к этому чувственному миру. И поэтому она уже не может быть выпущена просто так оттуда. Поэтому они с Аидом договорились, что 2/3 года, а у них год на триады, так сказать, делился, не как у нас 4 сезона, а 3. 2/3 года она проводит с матерью на Олимпе, с Деметрой, а 1/3 года она проводит с мужем в Аиде. Да? Ну, точно так, земледельческая трактовка самая простая. 2/3 года – это когда все там расцветает, все там, весна и лето, грубо говоря. А другая треть года – когда все замирает, засыпает, то есть вот зима. Да? И, ну, это земледельческая трактовка. Психоделическая – это совсем другая трактовка. Она заключается в том, что кору помогает обратно. Вот это вот спуск вниз, сверху вниз – катабасис. Катабасис. А потом она возвращается обратно, это анабасис. Ката вниз, ана вверх. Да? Восхождение, нисхождение, восхождение. Помогает вернуться ей Афина. А кто такая Афина? Тоже девственная богиня. Да? То есть, и вот неоплатоники так и говорят. Смысл в том, что душа, будучи, как я уже сказала, божественной и девственной по природе, падает в этот мир. Но она, несмотря на то, что она вроде бы прикоснулась вот этому всему, да, чувственному, она все равно остается каким-то странным, парадоксальным, удивительным образом девственной. Потому что возвращается она снова с Афиной. Афина тоже девственная богиня, знаете, да? Артемида и Афина, две богини-девы. То есть и она снова возвращается. И смотрите, что происходит с Персефоной. Вернувшись назад, она получает имя, догадайтесь, трех раз какое. Конечно, Кора. Она снова становится Корой, девой. Да? Ну, естественно, в чем трактовка мистериального, мистериальная? В том, что это касается души каждого человека. То есть Кора – это душа. Понятно. И вот весь этот, все эти перипетии, которые с ней происходят, происходят с душой каждого человека. Посвящение в мистерии. Как это происходило конкретно, мы не знаем и знать не можем, потому что разглашение мистерии каралось смертной казнью. При этом практически все свободные афиняне, скажем, если мы говорим про Афин, были посвящены этой мистерии. То есть такой секрет Полишинеля, да, с одной стороны. А с другой стороны, там творилось действительно что-то странное. Потому что главное это было не во внешних каких-то процедурах, а в том, что происходило с душой посвящаемого. А про это они метафорически пишут. Например, Плутарх, между прочим, на минуточку, потомственный жрец элевсинских мистерий. То есть он знает, о чем он говорит. Он рассказывает о том, что сначала ты попадаешь в темный мир, где плутаешь, блуждаешь, там много всяких тропинок, и ты не знаешь, куда тебе идти, и тебе страшно, потому что нет света, тебе темно, и ты идешь на ощупь, не зная куда, и потом вдруг раз, и ты оказываешься перед какой-то границей, перед каким-то водоразделом, перед каким-то препятствием, перед какой-то оградой. И дальше перед тобой стоит вопрос. Да, и тут на тебя говорит, на меня говорит он, когда он описывает якобы свои ощущения. Нахлынуло разом все. И страх, и трепет благоговейный, и пот, и дрожь, и все такое. То есть одновременно и физиологические какие-то вещи, да, и вот эти вот благоговейный ужас. Перейти или обратно вернуться. И вот, говорит, некоторые люди боятся перейти эту границу и возвращаются обратно. Ну, а уж если, говорит, ты перешел, ты попадаешь на прекрасные, сияющие чистые луга, где рядом такие же, как ты, с тобой в белых одеждах, радостные, веселые, и вы смотрите вниз и видите там эти толпы, которые бессмысленно воюют друг с другом за какие-то там куски мяса или там, ну, за какие-то совершенно неважные вещи. Да? Толпятся и убивают друг друга. Это он описывает свои ощущения. Да? То есть не то, что там происходит и как это достигается. Понятное дело, что там было какое-то измененное состояние сознания, кикейон они этот употребляли, из чего он состоял этот кикейон, нам неведомо. Но, видимо, это что-то было типа сомы. Ну, а про сому мы знаем, что это все-таки напиток соответствующий.
Там все
на веществах. Ну, без веществ никак. Как же? А что такое психоделия? Прояснение души. А как без них-то? Нет, без них, конечно, тоже можно. Но мы-то про манию говорим. Мы говорим как раз про это, когда вот эти оболочки «я» спадают, а вещества, они же как раз вот для этого, они как техническое совершенно средство, не для того, чтобы испытать именно что-то от веществ. А вещества – это просто технический прием, способ убрать эти оболочки. Ну, как бы да, чтобы состояние соответствовать, чтобы получить другое, чтобы испытать другое состояние. Ну вот, а Сапатор, например, тоже один Знаете, что он написал после того, как... А, тоже описывает свое состояние после того, как он вышел из посвятительного зала. Он одну фразу написал, которая мне очень понравилась. Я, говорит, когда вышел из Мегарона, из этого посвятительного зала, я чувствовал себя незнакомцем по отношению к себе самому. Понимаете, то есть вот он такое испытал, которое в обычной жизни не может испытать, да, то есть вот такой опыт приобрел, что он понял, что вот как раз себя-то и не знал. То есть это как раз к вопросу о самопознании, мы возвращаемся все время туда, туда. Хорошо, и это и есть. Так, и сейчас у нас уже осталось совсем... А, ну как раз вот мы вот кусочек про еще одну манию дочитаем, и все. Смотрите, значит, вторая мания у нас, смотрите, дионисийская. Первая, связанная с прорицаниями, аполлоническая. Вторая, связанная с мистериями, дионисийская. Угу. И кто там у нас сейчас? Михаил?
Я не знаю.
Ой, извините.
Кто следующий?
Кто там? Следующий. Ну, давайте. Давайте, ага.
Третий вид одержимости – неистовство от мус. Он охватывает нежную непорочную душу, побуждает ее, заставляет выражать бакхический восторг в песнопениях и других видах творчества. И, украшая еще одно множество деяний греков, воспитывает потомка. Кто же без неистовства, посланного музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом? Тот еще далек от совершенства. Творение здравомыслящих затмятся творением неистовства.
Вот. Видите, да? То есть музы – это третья творческая одержимость. И вот он прямо тут и говорит нам, что если ты хочешь подойти к творчеству в уверенности, что благодаря только техне, благодаря искусству, благодаря приему ты сможешь чего-то достичь. Нет. Прием – это и есть риторика. Да? Вот как раз то, что было до этого, речь Элисия, да, и его, собственно, первая речь, это то, что было не вдохновлено музами, а построено на приемах риторического мастерства. Но это не мания, это не то исступление, не то неистовство, к которому он стремится. Да? Настоящее мусическое вдохновление – это всегда то, что свыше. Это всегда то, что, как Гесиод же говорит же про себя, да, что музы пришли к нему, и ему напели вот это вот все. То есть вот муза, господи, да что ж тут говорит, пришла муза, да? И Сергей кивает, видимо, часто с ним встречается с музами. То есть вот они приходят и что-то там действительно говорят. То есть смысл, опять смотрите, в том, что это нечеловеческое во всех этих случаях, да? И в случае прорицания нечеловеческое от богов. И в случае мистерий тоже нечеловеческое, это дано богами. И в случае творчества, настоящее творчество тоже нечеловеческое. То, что внушено свыше, нечеловеческое. Об этом мы ведем речь все время. И вот смотрите, а дальше будет огромная ретардация, и сегодня мы читать, вот сейчас один абзац зачитаем, а дальше не будем начинать, потому что там идет большой абзац как раз про душу, потому что это будет как бы большой отступ перед четвертым видом неистовства, перед манией эротической. То есть, смотрите, эротическая, она четвертая. Первая мания – прорицание, вторая мания – мистерия, третья мания – творчество, и четвертая мания – любовь, эрос. Но чтобы понять, что же... То есть, получается, смотрите, настоящий эрос, он тоже не человеческий. Настоящая любовь, она не человеческая. И вот чтобы понять, что такое настоящий эрос, божественный эрос, он должен нам рассказать, что такое душа. Мы же понимаем, да, что без этого никуда, потому что все в душе и через душу. Но мы это начнем в следующий раз, а сегодня последний абзац. Давайте дочитаем, пожалуйста.
Вот сколько еще больше мы будем привести пример прекрасного действия неистовства, дарованного богами. Так что не стоит его бояться, пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать несовместимого друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе и торжествует победу тех, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному возлюбленному не спасается богами любовь. Нам надлежит доказать наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего, надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, осмотрев ее состояние
и действия. Стоп. Начало следующее. Но это мы начнем в следующий раз. Итак. Видите, вот говорит, сколько я могу привести видов прекрасного неистовства, которое даруется нам богами. А любовь настоящая тоже не посылается богами. И поэтому надо сделать так, чтобы эти несчастные мальчики не верили тем, кто говорят, что нужно уступать невлюбленным. Потому что это чисто человеческое, рассудочное – уступать невлюбленным. Хотя чисто человеческое и те влюбленные, о которых там идет речь до того года. Потому что они просто… Их любовь – это похоть. Их эрос – это просто желание тела. Да? То есть и то плохо, и это нехорошо. А нам нужно другое. Нам нужен настоящий эрос, божественный. И все. И в следующий раз мы начнем описание вот этого всего. Все на сегодня.